Москве 12:07. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». По микрофону Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Здравствуйте. И вот основная тема нашей программы. Ушел из жизни знаменитый театральный режиссер и педагог Петр Фоменко. Власть в Ливии перешла в руки гражданского правительства. Обострение конфликта Минск и Брюссель. И сегодня второй концерт певицы Мадонны в России. В Москве она выступила в поддержку группы Pussy Riot. В Санкт-Петербурге, как ожидается, поддержит права российского гей-сообщества. Эти и другие темы. Новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Мадонна сегодня даст концерт в Санкт-Петербурге. Генеральное консульство США сообщает о возможных угрозах применения насилия в отношении зрителей и исполнителей на шоу американской певицы. Российские власти в ответ заверили американских дипломатов, что готовы обеспечить безопасность и артистов, и зрителей. Концерты Мадонны, поддерживающие группу Pussy Riot в России, уже вызвали бурную реакцию как среди ее поклонников, так и среди тех, кто выражает свой протест против выступления американской звезды. Подробнее об этом наш корреспондент Елена Поляковская.
Активисты движения «Народный собор» и профсоюза граждан России провели в Петербурге акцию протеста, связанную с выступлением в городе американской певицы Мадонны. Представители этих движений демонстрируют свою позицию неприятия звезды уже не впервые. В чем суть протестных акций, «Радио Свобода» рассказал руководитель петербургского регионального отделения «Народного собора» Анатолий Артюх.
Цель пикетов была привлечь внимание жителей Санкт-Петербурга к тому, что приезжающие к нам особо с именем Мадонна Луиза Вероника Чихони уже давно не певица, а человек, открыто пропагандирующий со сцены извращенные формы сексуального контакта, половые извращения. Во Франции она использовала в видеоряде нацистскую символику, и, возможно, это будет в России, как это считается, пропагандой нацизма. Имитировала убийство людей, пропаганда насилия и суицида. Также у нее были богохульные, не раз замечены оскорбляющие чувства верующих акции, как распинание на импровизированном кресте. Вот мы к этому хотели привлечь внимание народа, чтобы они не ходили на концерты, не поддерживали извращенку. У нас своих хватает, Pussy Riot. Она нарушает огромное количество законов, в том числе, естественно, пропаганда половых извращений, которая в Петербурге запрещена законодательно. Она об этом заявила. Она делает все в разрез общества нормального, здорового. Ее образ на сцене – это провокация открытая. Обижает огромное количество людей религиозных, всех конфессий, не обязательно православных.
Свой протест против выступлений Мадонны собираются выразить и представители российского гей-сообщества. Ранее 54-летняя певица открыто заявила, что намерена высказаться по поводу смехотворного, по ее мнению, петербургского закона против пропаганды гомосексуализма и педофилии. По словам лидера ЛГБТ-движения Николая Алексеева, американская поп-певица, прикрываясь правозащитными лозунгами, заботится прежде всего о своих интересах, а именно привлекает дополнительное внимание к шоу. Во вторник вечером Мадонна уже выступила в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве, где высказалась в поддержку участниц группы Pussy Riot. Муж одной из обвиняемых по громкому делу, Петр Верзилов, поделился своими впечатлениями от концерта.
Очень эмоционально, крайне в своем духе посвятила вступлению в Pussy Riot. Потому что два ключевые момента в нем были. Это, во-первых, речь, которую она прочитала про то, как все люди жаждут свободы, где она, что она молит Катю Машу и желает им скорейшей свободы. И вторая часть, собственно, гвоздь шоу было, когда Мадонна обнажилась до нижнего белья, и в залу оказалась видна надпись «Pussy Riot» у нее на спине. При этом она была в зеленой балаклаве.
Накануне выступления Мадонны в Петербурге стало известно, что Генеральное консульство США располагает информацией о возможных угрозах физического насилия в отношении зрителей и исполнителей на шоу американской поп-певицы 9 августа. Эту информацию американские дипломаты передали российским правоохранительным органам. Власти, в свою очередь, заверяют, что для безопасности артистов и зрителей принимаются все необходимые меры. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Белоруссия приняла решение об отзыве своих послов в Швеции. Шведской стране предложено отозвать свое посольство из Минска. Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд заявил, что Лукашенко ведет себя как бандит. Из Минска об этом наш корреспондент Виталий Цыганков.
Как сказано в официальном заявлении белорусского МИДа, белорусская сторона приняла решение об отзыве посольства Швеции в ответ на действия официального Стокгольма. После непродления аккредитации бывшему послу Швеции в Беларуси Стефану Эриксону и одновременного отзыва в Минск посла Беларуси и Швеции Гринкевича, белорусская сторона полагала исчерпанным данный конфликт, заявляют в Минске. Однако МИД Швеции предпочел пойти на обострение и дополнительно принял решение о выдворении из страны двух старших дипломатов, включая временного поверенного в делах, и отказе во въезде в Швецию нового посла Белоруссии, имеющего агреман правительства Швеции, отметили в белорусском МИДе. В ответ на это шведской стороне предложено отозвать свое посольство из Беларуси до 30 августа. Белорусская сторона исходит из того, что все сотрудники шведского посольства с этой даты утратят свой статус, говорится в сообщении пресс-службы белорусского МИДа. Приняв такое решение, белорусские власти, тем не менее, подчеркнули, что в контексте данных мер речь не идет о разрыве дипломатических отношений. Шведские официальные лица отреагировали на эти действия Минска максимально резко. Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд в интервью шведскому агентству новостей ТТ заявил: «Лукашенко ведет себя как бандит. Я не знаю, почему они пошли на эскалацию. Ни для кого не секрет, что их давно очень раздражает наша программа по демократии. Нет сомнений, что сам президент стоит за этим», – заявил Карл Бильд. Тем временем, на 10 августа в Брюсселе уже назначено чрезвычайное заседание по белорусскому вопросу представителей стран Евросоюза. Лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько считает, что Лукашенко своими действиями толкает Брюссель к принятию экономических санкций против Минска.
Это фактическое объявление холодной войны не только Швеции, но и всему евроатлантическому пространству. Почему это произошло? Версия первая. Это, естественно, для системы принятия решений, которая существует в Беларуси. У нее нет фильтров, экспертизы. Решение в начале холодной войны ни минуты не было в формате проект. Оно родилось в одной голове и сразу стало решением. Одна голова приняла, все остальные кивнули. Оно исключительно слабое, ибо ослабляет Лукашенко в первую очередь в взаимоотношениях с Россией, с Путиным. Оно заставляет его делиться экономическим и политическим суверенитетом, а это уже серьезнейший удар по интересам среднестатистического гражданина Республики Беларусь. Лукашенко сегодня мы можем утверждать, что он, а не оппозиция, не гражданское сообщество, толкает Брюссель к принятию экономических санкций.
Резкое ухудшение белорусско-шведских отношений началось после того, как 4 июля шведские граждане, представители рекламного агентства Total, провели акцию в поддержку свободы слова Беларуси. Легкомоторный гражданский самолет пересек со стороны Литвы воздушное пространство Белоруссии и разбросал над Минском и Ивенцом плюшевых мишек с призывами о свободе прессы. Официальный Минск на минувшей неделе не продлил аккредитацию шведскому послу Стефану Эриксону, который проработал в Беларуси около 7 лет. Александр Лукашенко 31 июля снял с должности председателя Госпогранкомитета Игоря Рачковского и командующего ВВС и войска МПВО Дмитрия Похмелкина. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Центр «Бизнес против коррупции» поступило обращение с главой ЮКОСа Михаила Ходорковского о проведении экспертизы приговора по второму делу в отношении предпринимателя. Басманный суд Москвы перенес на 29 августа рассмотрение жалобы оппозиционера Алексея Навального на возобновление уголовного дела о причинении им ущерба госкомпании «Кировлес». В пригороде Астаны совершено нападение на оппозиционного журналиста. Он госпитализирован. Власти США заявили, что не оставят Швецию в ее попытках содействовать соблюдению прав человека в Беларуси на фоне резкого ухудшения контактов между Стокгольмом и Минском. Япония сегодня отмечает 67-ю годовщину атомной бомбардировки Нагасаки США, жертвами которой стали около 74 тысяч человек. И в Москве умер известный театральный режиссер, народный артист России Петр Фоменко. Ему было 80 лет. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свободы через 15 минут. Два часа дня на Радио Свобода. Слушайте программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. И вот темы. Упрощение реальности о книге Славы Тарощины, рожденной телевизором. Девятая симфония для шпаны к 50-летию романа «Заводной апельсин». И полвека без Мерлин Монро. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14.07 на Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Ушел из жизни знаменитый театральный режиссер и педагог Петр Фоменко. Он скончался на 81-м году жизни. О его смерти в четверг утром сообщила заместитель главы Департамента культуры Москвы Евгения Шерменева. Режиссер умер в ночь со среды на четверг в больнице. О Петре Фоменко говорит театральный обозреватель Радио Свободы и критик Марина Тимашева.
13 июля Петру Наумовичу Фоменко исполнилось 80 лет. В этот день он, как всегда, делал, сбежал ото всех на дачу. У нас на радио Константин Аркадьевич Райкин его поздравлял, говорил о нем как о великом режиссере, одном из самых крупных режиссеров, с которым он встречался в жизни. Он с ним встречался как актер, я встречалась с Петром Наумовичем Фоменко как с режиссером, но тем не менее в этой ситуации я вот полностью под словами Константина Аркадьевича. Вообще все знали, что Петр Наумович очень долго, тяжко болел. У него были проблемы с сердцем, его все время укладывали в больницу, он оттуда сбегал. Поверите ли, самым, ну, таким хулиганским, детским, мальчишеским образом, едва ли не в пижаме, сбегал куда, спросите, в театр. Его, кстати, в 53-м году из школы-студии МХАТ отчислили за хулиганство, потом еще много откуда отчисляли его спектакли. «Смерть Тарелкина» закрыли в театре Маяковского, «Новую мистерию Буфа», о которой он очень любил вспоминать, рассказывать, в театре Ленсовета тоже закрыли. Потом его самого ушли из Ленинградского театра комедии, но там дело вообще было серьезно, там были проблемы с обкомом КПСС, тогда его возглавлял Романов, комментарий, я думаю, излишне. Было это в 1981 году. Театр получил Петр Наумович только в 93-м году, только в 93-м. Зато какой театр! Вообще у Петра Наумовича было музыкальное образование, он сам ужасно был музыкальный, пел, играл на гитаре. Никогда не забуду, как на фестивале в Пушкинских горах разбирали Моцарта и Сальери, и кто-то из литературных критиков, в общем, обидел Сальери, что, мол, он был ничтожество. И тут Петр Наумович вдруг вот в импровизационном режиме напел тот самый мотив, о котором говорит Моцарт в пушкинской пьесе, доказывая, стараясь доказать тем самым, что Сальери был хороший композитор. А сам он ужасно любил всякие куплеты, блатные песенки, какие-то прибаутки. И действительно замечательно все это ужасно артистично делал на гитаре. Стихи знал просто в невероятных количествах, как читал, и собеседников все время испытывал на прочность. Вернет в речь какую-то цитату и смотрит на тебя, сверлит такими своими голубыми чудесными прекрасными глазами, что, мол, знаешь, откуда цитата или не знаешь. Вообще этот человек был сам по себе театр, он носил в себе театр, он был озорной, очень умный, ужасно образованный, никогда при этом это как-то не навязывал, все время в самых даже тяжелых ситуациях шутил, и, ну, что можно вообще сказать? Ну, театр создал, потрясающий совершенно, в котором соединил две, наверное, самые главные традиции русского театра, то есть традицию Станиславского, психологического, ансамблевый театр, Щукинской, Вахтанговской школы, легкую, приподнятую, театральную. Вообще, я так это все сейчас живо и быстро рассказываю, сдерживаясь при этом из последних сил, потому что умер человек, на котором держался мой мир, на котором держался мой театр.
Своими воспоминаниями о Петре Фоменко делилась наш театральный обозреватель Марина Тимашева. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» к другим новостям. Прокуратура усмотрела признаки экстремизма в деятельности оппозиционера Алексея Навального. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». Прокуроры требуют от суда признать экстремистской листовку от имени якобы «Единой России», распространяемую через сайт «Добрая машина пропаганды», открытой господином Навальным. В ее тексте говорится, что жители регионов, менее активно голосовавших за партию, будут оплачивать услуги ЖКХ по куда более высоким тарифам. Если листовку признают экстремистской, сайт оппозиционера будет закрыт, а ему самому грозит уголовное дело. С подробностями моя коллега Валерия Шабаева.
Поводом для проверки деятельности сайта «Добрая машина пропаганды» стало обращение в Генпрокуратуру депутата от Вологодской области Вячеслава Пузгалева, ранее занимавшего в этом регионе пост губернатора. В июле парламентарий заявил, что его возмутил размещенный на сайте макет листовки с логотипом «Единой России». «Жалобы на повышение тарифов на ЖКХ рассмотрены и признаны необоснованными, так как в вашем регионе отмечен недостаточный уровень голосования за «Единую Россию», якобы заявляли члены партии в этой листовке». Текст заканчивался словами: «Жители тех регионов, которые показали высокий уровень поддержки нашей партии национального лидера Владимира Владимировича Путина, оплачивают коммунальные услуги по существенно меньшим тарифам». Эту листовку господин Навальный распространял через запущенный в мае сайт «Добрая машина пропаганды». Суть проекта, по словам оппозиционера, заключалась в борьбе с государственной машиной пропаганды. Акция с фальшивыми листовками «Единой России» стала самой массовой в рамках проекта. Рассмотрев заявление господина Пузгалева, Генпрокуратура передала его для проверки в прокуратуру Вологодской области. Там пришли к выводу, что содержание листовки направлено на разжигание вражды и межнациональной розни между жителями различных субъектов Российской Федерации, а также способствует формированию нетерпимости к жителям республик Дагестан, Ингушетия и Мордовия, где «Единая Россия» показала одни из лучших результатов в ходе избирательной кампании в декабре 2011 года. В связи с этим прокуроры обратились в суд с требованием признать листовку экстремистской. Согласно федеральному закону о противодействии экстремизму, неважно, в каком регионе тот или иной материал будет признан экстремистским, он попадает в федеральный список Минюста и автоматически становится запрещенным к распространению на всей территории России. Кроме того, результаты прокурорской проверки переданы в Следственный комитет для возбуждения по факту распространения листовок уголовного дела по статье 282 УК «Разжигание межнациональной ненависти». По словам главы правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, таким образом прокуратура собирается прекратить работу доброй машины пропаганды. Листовка, скорее всего, будет признана экстремистской, а когда решение вступит в силу, властям будет гораздо проще закрыть сайт Алексея Навального, сказал он «Коммерсанту». Адвокат господина Навального Вадим Кобзев также считает, что действия прокуратуры направлены на закрытие сайта, но он сомневается в том, что уголовному делу по статье 282 будет дан ход. Если это попытка возбудить дело против Алексея, то она вряд ли увенчается успехом. За слова его уже пытались привлекать к ответственности, но это ни разу не вышло. Например, после проверки его выступления на проспекте Сахарова, где он говорил про то, что на площади достаточно людей, чтобы взять Кремль. Тогда следователи вынесли отказную, напомнил господин Кобзев. Блогер Рустем Адагамов не столь оптимистичен в оценке перспектив этого дела.
Так как у нас сейчас фактически закон, что дышло, то есть если поставлена такая политическая задача, конечно, усилия прокуратуры увенчаются успехом. Есть задача привлечь Навального хотя бы к какой-то ответственности, а еще лучше посадить его в тюрьму. Конечно, никакого экстремизма в той листовке нет. Она фактически неверная, да, потому что существуют регионы в стране, где не голосовали в большинстве за «Единую Россию», там нет такой корреляции. Но то, что она экстремистская, ну, конечно, это чушь. Я уже ничему не удивляюсь.
Ну да, тем более, что еще вот когда шла предвыборная кампания, мэр Собянин говорил с такой какой-то смущенной улыбкой, что граждане, голосуйте за «Единую Россию», ведь мы же вот не хотим, чтобы там меньше денег Москве выделяли.
Да, и говорил не только Собянин, были видео, где главы местных администраций сидели и говорили то же самое, что если мы не проголосуем за «Единую Россию», не видать нам бюджета. То есть это ни для кого не секрет.
Ну да. И тут получается, что Навальный, в общем-то, ничего нового не сказал.
Ничего нового не сказал. Ну, для меня листовка – это она такое легкое передергивание, да. Понятно, что хотелось укусить Северный Кавказ с их этими 99%, но там нет этой корреляции совершенно. Есть области, где не голосовали за «Единую Россию», и там плата за ЖКХ, она не увеличилась и вполне сравнима с той, что платят Чечня или Дагестан.
Но в любом случае тут речь идет тогда не об экстремизме, а
да
просто...
Да, конечно. Но у нас сейчас экстремизмом можно назвать все что угодно. Я перешел дорогу в неположенном месте. Это экстремизм. То есть закон трактуется так, какая есть политическая задача. Закон политизирован до нельзя, и его потребляют как дубину, а не как закон.
Блогер Рустем Адагамов о попытке признать экстремистской листовку Алексея Навального. Сам же он заявил вчера, что после заявления прокуратуры будет распространять листовку еще активнее. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень». Власть в Ливии передана недавно избранной Национальной Ассамблее. Это первая мирная передача власти в новейшей истории Ливии, страны, где год назад был свергнут многолетний диктатор Муаммар Каддафи. С подробностями в прямом эфире мой коллега Валентин Барышников. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте. Глава Национального Переходного совета Мустафа Абдель Джалиль заявил на церемонии передачи власти в столице страны Триполи.
Национальный переходный совет передает конституционные обязанности по управлению страной всеобщему национальному конгрессу, который отныне является единственным легитимным представителем ливийского народа.
Церемония передачи власти проходила поздно вечером в среду в Триполи в условиях усиленных мер безопасности. Джалиль символически передал полномочия старейшему члену Национальной ассамблеи Мохаммеду Али Салиму и в своей речи признал ошибки, допущенные возглавляемым им советом в экстраординарный, как он выразился, переходный период. Джалиль подчеркнул, что проблемы разоружения и безопасности не удалось решить вовремя. Национальный переходный совет, я напомню, был создан как координационный орган оппозиции во время вооруженного противостояния с режимом Муаммара Каддафи и после падения режима Каддафи год назад принял на себя управление страной. Теперь совет будет распущен, а Национальная ассамблея назначит правительство, которому предстоит управлять страной до всеобщих парламентских выборов. Их проведению должно предшествовать создание новой конституции Ливии, запланированной на следующий год. Конгресс, сформированный на выборах в июле, состоит из трех основных частей: блока либералов и умеренных, возглавляемого Махмудом Джабрилем, блока исламистов, объединяющего братьев-мусульман, и ультраконсервативных салафистов и независимых кандидатов, чью ориентацию сейчас трудно определить. Как подчеркивает эксперт, улучшение ситуации в сфере безопасности – это одна из главных задач новых властей Ливии, что подчеркивают акты насилия в последние недели – это взрывы в Триполи и в Бенгази. Церемония передачи власти сопровождалась ликованиями и празднованиями на улицах Триполи. Вот что говорили агентство Рейтер жители столицы.
«Сегодня был отомщен мой сын, который погиб, сражаясь с Каддафи, и я чувствую себя счастливой, хотя и потеряла своего самого дорогого человека. Я отдала Ливии главное свое сокровище – сына, и сегодня я счастлива. Я стою на площади мучеников и поздравляю Ливию».
Потрясающее чувство. Все ливийцы ощущают это. У этого радостного события две стороны. Первый – это священный месяц Рамадан. Второй – годовщина освобождения Триполи, когда мы обрели свободу. И мы желаем сирийским братьям жить в такой же свободе.
Дата передачи, дата дня, когда совершалась передача власти, была выбрана символически. Это 20-й день священного для мусульман месяца Рамадан. В прошлом году, 20 числа месяца Рамадан, то есть 20 августа, это приходилось в прошлом году, повстанцы, оппозиция захватили Триполи, заставив Каддафи бежать, после чего вскоре Каддафи был убит.
Спасибо, Валентин. Мой коллега Валентин Барышников о событиях в Ливии. Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». 70-летие знаменитого матча смерти в Киеве. Чем реальные события отличаются от мифа? В программе ведущий Виталий Портников беседует с украинским историком Юрием Шаповаловым. Программа «Время гостей» в 19.07 на «Радио Свобода». А мы продолжим программу «Свобода» в полдень сразу после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве умер известный театральный режиссер, народный артист России Петр Фоменко. Ему было 80 лет. В Центр «Бизнес против коррупции» организации «Деловая Россия» поступило обращение экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского о проведении экспертизы приговора по второму делу в отношении предпринимателя. Басманный суд Москвы перенес на 29 августа рассмотрение жалобы оппозиционного блогера Алексея Навального на возобновление уголовного дела о причинении им ущерба госкомпании «Кировлес». Власти США заявили, что не оставят Швецию в ее попытках содействовать соблюдению прав человека в Белоруссии на фоне резкого ухудшения контактов между Стокгольмом и Минском. В сирийском городе Алеппо правительственные войска подвергли сегодня новому массированному обстрелу районы, находящиеся под контролем повстанцев. Об этом сообщили базирующиеся в Лондоне сирийские правозащитники, по данным которых в среду жертвами насилия по всей стране стали 167 человек. В пригороде Астаны совершено нападение на оппозиционного журналиста Уларбека Байталака. В ночь на 8 августа неизвестные жестоко избили Байталака около его дома. Журналист госпитализирован. В Унгенском районе Молдавии пассажирский автобус перевернулся и упал с обрыва. 10 человек погибли, более 30 ранены. 25 из них госпитализированы, сообщили Интерфаксу в МВД Молдавии. Во Вьетнаме специалисты США впервые приступили к работам по ликвидации остатков химической смеси «Агент Оранж», применявшейся американской армией в годы Вьетнамской войны второй половины прошлого века. В Японии сегодня отмечают 67-ю годовщину атомной бомбардировки Нагасаки.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Придаков. Возвращаемся к теме, с которой начали программу «Свобода в полдень». Концерт певицы Мадонны и поддержка западными звездами группы Pussy Riot. Журналист Маша Гессен в своем блоге на сайте The New York Times призывала Мадонну бойкотировать концерты в России, как это сделали некоторые звезды западного шоу-бизнеса. Тогда столь широкой общественной дискуссии вокруг дела девушек из группы Pussy Riot, выступивших в храме Христа Спасителя, не было. Мадонна заявляла о том, что в Санкт-Петербурге, то есть сегодня, выступит против запрета пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Как рассказала Маша Гессен, Радио Свобода, ее обращение к Мадонне было сделано с целью, напротив, спровоцировать певицу на более активное выражение своей позиции.
То, как она это сделала, не так, как King Red Hot Chili Peppers, которые тоже огромные молодцы, но то, что она называлась по именам, то, что она потом разделась, мне было написано Pussy Riot, и на голове была балаклава. Понятно, что человек думал, да, там провел какой-то минимальный ресерч, и это уже совсем другой уровень риторики. Это очень здорово.
Например, Николай Алексеев вообще заявил, что, и, собственно, другие ЛГБТ-активисты, что недопустимо делать бизнес на правах человека, и таким образом Мадонна просто пиарится активно. Можно с этим согласиться?
Нет, с этим согласиться не можно. Мадонна как раз ведет себя как ответственный, публичный человек. Вот у нее есть мнение, а она использует доставшиеся ей в силу ее музыкального таланта и хорошего ведения бизнеса трибуну как ответственный человек, человек с активной гражданской позицией. Она не делает на этом бизнес. Вообще, правда, очень смешно говорить о том, что Мадонна там делает какой-то бизнес. Мадонне не надо делать никакой бизнес, она уже заработала адские миллионы. Кроме всего прочего, при вероятности закрывает на себя путь в России на ближайшие пару лет.
То есть вы думаете, ей могут даже запретить концерт?
Ну, я думаю, что, конечно, пока не сменится власть, у нее больше концертов в России не будет.
Православные активисты, которые проводили пикеты и планируют в Петербурге, говорят, что Мадонна и другие звезды вообще вмешиваются в дела государства российского и давят на суд.
Во-первых, я хочу обратить ваше внимание на то, что православные активисты пикетируют концерт Мадонны вне зависимости от того, о чем и когда она говорит. Я очень хорошо помню предыдущий концерт Мадонны в Москве, когда это было лет 6 назад, когда ко мне подбегала какая-то дама и пыталась окропить меня святой водой, пока я не ушла. У них всегда найдется, в чем предъявить претензии Мадонне. А если серьезно, да, ну это какое-то действительно глубочайшее непонимание нормальных отношений между человеком и государством в современном мире. На суд давит Русская Православная Церковь. Хотя говорить о том, что кто-то давит на суд, это уже какой-то абсурд. Нет у нас никакого суда. У нас есть приличная контора по штампованию заказанных государственных приговоров. Говорить о том, что кто-то на нее давит, это уже возводить ее в ранг того, чем она, к сожалению, не является. Суд над Pussy Riot доказал это абсолютно окончательно. Такого мы еще все-таки не видели. Да? Вот такого уровня цинизма, такого уровня безграмотности и такого будничного попрания прав. Причем не только прав Pussy Riot, а прав любого человека в нашем обществе.
Ну и последний вопрос, собственно, по поводу процесса над Pussy Riot. Некоторые эксперты называют его показательным и чуть ли не процессом века, по крайней мере, путинского времени. Можно ли с этим согласиться? Ну, не могу вас не спросить про ожидания от приговора.
Он, конечно же, показательный, да? Вот он нам показывает. Действительно, призван продемонстрировать уровень падения. В государстве, в котором с кем угодно могут сделать что угодно, когда угодно. И это нам демонстрирует. Не пытается проявлять, как в сталинское время, что кто угодно может быть сочтен врагом народа. Нет, не это. Просто с кем угодно, что угодно, когда угодно. Понял? Примерно такими терминами, таким тоном. В этом смысле он показательный. Приговор будет обвинительным. Это единственное, что мне кажется важным. 7 лет или 3 года будет он общего режима, или даже прокуратура пообещает защите, что их оставят в Москве там работать в библиотеке в СИЗО для того, чтобы вынудить их не подавать апелляцию. Да? Это все, это я сейчас просто говорю, там есть какие-то вещи, которые в общем контексте могут показаться, если они вдруг произойдут, да, они могут показаться каким-то смягчением по отношению к ним. Любой обвинительный приговор. Это катастрофа для нашего общества.
Журналист Маша Гессен о выступлении певицы Мадонны и процессе над Pussy Riot. Что вы думаете о выступлениях певицы Мадонны в России? Вот как на этот вопрос ответили жители Ульяновска корреспонденту Радио Свобода Сергею Гогину.
Я против этого выступления, против выступления Мадонны. Так она поддерживала не только Pussy Riot, а вроде бы и свободы для всяких нестандартных сексуальных направлений. Поэтому я однозначно против.
Но она имеет право на свое мнение, я думаю. И как бы это не ее на самом деле проблемы. Я скорее не склонна судить людей, потому что люди все равно свои ошибки получают как бы обратно. А постоянно судить за ошибки, которые уже не справились, ну, тоже не самый лучший вариант.
Как вы относитесь к тому, что много мировых звезд высказываются в поддержку Pussy Riot?
Я думаю, просто у звезд самих было много ситуаций в жизни, когда им нужен был второй шанс, и они его получали. И каждый человек достоин второго шанса.
Я поддерживаю эти слова, так как она отстаивает личные свободы конкретного индивида, а не в целом их направление.
Это же было их личное мнение. Ну, как сказано, они заплатили за свое выступление. И вот Мадонна тоже говорит, то, что она поддерживает демократию. Ну да, но они высказали свое мнение. Это же не значит, что другие люди должны их обязательно поддержать, но и судить за это их и нельзя.
Я полностью поддерживаю Мадонну. Все эти девчонки из Pussy Riot мне тоже очень нравятся за их кардинальные выступления на публике, то, что они делают на самом деле что-то новое. Для меня это не что-то антиполитическое, а творчество.
То есть вы рассматриваете эту акцию в первую очередь как эстетическую, а не политическую?
Я да. Ну, я сам увлекаюсь панк-движением, правда, не такой радикально организовывал в нашем городе, поэтому я их полностью поддерживаю и хочу, чтобы они были свободны.
Если честно, я против Мадонны, против выступления этих девушек. Вообще я не поддерживаю такое, так как я православная христианка. Всячески я наказала бы этих девушек очень жестоко.
Насколько же? Жесток.
Ну, посадил бы, ладно.
На сколько?
Так и будет. Так скажем, на 25, да, пусть будет так.
25 чего?
Лет. Следовало бы, конечно, на всю жизнь, или, я не знаю, сжечь на костре, как раньше. Но я считаю, что они еретики. Да, у нас светская страна, у нас свобода слова, но все же так резко выражать свои мысли я бы не стала.
А разве прощение – это не христианская черта?
Христианская, но такое не прощается, я считаю.
Мне все равно. Это, наверное, лично ее дело. У нее в голове, там, я не знаю же, что творится. Может, она тоже каких таких наклонностей, как эти девчонки. Отношусь к этому параллельно.
А судьба Pussy Riot вас волнует или нет?
Честно? Нет, вообще нисколько. Пусть сам их посадят, там, я не знаю, не посадят. Я здесь ни на что не могу повлиять. И общественное мнение тоже не повлияет на эту ситуацию никак. Все решат там, в суду или где там.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос. Что вы думаете о выступлении певицы Мадонны в России? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
С 1 января 2013 года в России на отдельном канале начнет вещание общественное телевидение. Его финансирование будет поначалу осуществляться за государственные средства, а позднее за счет пожертвований, что позволит отказаться от рекламы. Работу общественного телевидения будет полностью контролировать российский президент. Он утверждает состав членов наблюдательного совета, а также назначает генерального директора. Общественное телевидение существует во многих странах мира, и Радио Свобода рассказывает о том, на каких условиях оно создается в Соединенных Штатах и в странах Европейского Союза. И сегодня мы поговорим об итальянском общественном телевидении. Об этом подробнее наш корреспондент Всеволод Гнитий.
Итальянская радиотелевизионная компания «Рай» начала вещание 3 января 1954 года на одном канале, но уже через год его зрительская аудитория составила 58% населения Италии. Со временем количество каналов увеличилось, и до 1997 года их было три – «Рай-1», «Рай-2» и «Рай-3». А с переходом на цифровое вещание их количество увеличилось до 14, включая круглосуточный новостной телеканал «Рай-Ньюс-24», два спортивных, а также тематические телеканалы для детей и подростков. «Рай» имеет эксклюзивный контракт с правительством на оказание услуг в области общественного телерадиовещания, включая обязательство распространять информацию, представляющую общественный интерес, с максимальным, насколько позволяют технические возможности, охватом территории Италии и зрительской аудитории. В обязательный блок программ входят радио и телепередачи об образовании, культуре, профессиональной подготовке и сюжеты, связанные с обязательством правительства информировать граждан о текущих событиях. Итальянское общественное телевидение финансируется за счет обязательных сборов. Физические лица платят 112 евро в год, а юридические лица от 200 до 6700 евро ежегодно. Меньше всего платят общественные организации, например, религиозные и учебные. Чуть больше – гостиницы низшей категории, бары и рестораны с одним телевизором. А больше всего, например, пятизвездочные отели с количеством телевизоров 100 и более. Кроме этого, общественное телевидение частично финансируется за счет рекламы, однако количество рекламного времени ограничено. Итальянское общественное телевидение в настоящее время переживает серьезный финансовый кризис. К концу года ожидается, что дефицит бюджета составит от 60 до 100 миллионов евро, а общая задолженность компании – 300 миллионов евро. Такая неутешительная ситуация связана, в частности, с уклонением от уплаты налога на телевидение. Лидерство среди неплательщиков занимают южные регионы Италии. Например, в регионе Кампания около 45% имеющих телевизоры домохозяйств не платят ежегодные сборы. На 25% снизилось количество проданного рекламного времени. Вследствие этого топ-менеджерам Рай снизили зарплаты и ввели режим жесткой экономии. Управление итальянской радиотелевизионной компанией осуществляется через совет управляющих, члены которого назначаются по итогам всеобщих парламентских выборов и после формирования правительства. Правительственные партии и поддерживающие их политические силы получают большинство мест, оппозиционные партии и их сторонники в парламенте – меньшинство. Совет управляющих определяет редакционную политику. В интервью «Радио Свобода» медиа-менеджер итальянской государственной радиотелевизионной компании «Рай» Фабрицио Биамонте рассказал о том, существует ли разница между общественным и государственным телевидением в Италии.
Это два разных понятия. Общественное телевидение предоставляет трибуну всем общественным группам. По крайней мере, теоретически так должно быть, хотя в эпоху нахождения у власти Сильвио Берлускони баланс нарушился. Канал «Рай-1» традиционно считается правительственным. «Рай-2» могут использовать проправительственные политические силы, а «Рай-3» отдан оппозиции. Так распределены роли на общественном телевидении, однако компания, обеспечивающая управление и телевещание, является государственной. Таково сочетание общественного и государственного в телевидении Италии.
Осуществляет ли общественность какой-либо контроль над деятельностью итальянского телевидения?
Нет, общественность не может контролировать ни работу общественного, ни частного телевидения. До 70-х годов прошлого века проводились опросы общественного мнения, чтобы выяснить, что итальянцам нравится в работе телевидения, а что нет. Зрители могли менять сетку вещания, голосуя за те или иные программы. Но в то время общественное телевидение было монополистом, коммерческих телеканалов не существовало, и общественность могла повлиять на работу телевидения посредством голосования.
Кто же все-таки контролирует работу итальянской государственной радиотелевизионной компании в настоящее время?
На практике контроль осуществляет находящиеся у власти партии. Есть надзорная инстанция, но ее членов назначают согласно правилам, установленным правительством. Финансовый контроль деятельности радиотелевизионной компании осуществляет счетная палата, а остальное контролирует власть.
Причина финансовых трудностей, переживаемых в настоящее время общественным телевидением Италии, связана с неуплатой налога на телевидение. Не могли бы вы рассказать об этом обязательном платеже поподробнее?
Речь идет о налоге на прием телевизионного и радиосигнала. Он есть во многих странах мира. Этот сбор позволяет ввести ограничения на количество рекламы в эфире. По сравнению с частным телевидением, ее меньше. Но итальянцы уклоняются от уплаты налога, а в последнее время это стало уже массовым. Сильвио Берлускони, владелец конкурентных телеканалов, занимая пост председателя Совета министров Италии, публично призывал своих избирателей не платить обязательные сборы за общественное телевидение. Кроме этого, финансовые трудности РАИ связаны с нарушениями при назначении на руководящие посты. Это имеет отношение к компании «Сипра», занимающейся продажей рекламного времени и имеющей эксклюзивный договор с итальянским общественным телевидением. В ближайшее время вновь назначенное техническое руководство итальянской радиотелевизионной компании планирует пересмотреть эксклюзивный договор на продажу рекламного времени. Оказалось, что в «Сипра» работали бывшие сотрудники компании «Публиталия», которая, в свою очередь, является прямым конкурентом общественного телевидения, поскольку она занимается продажей рекламы для холдинга «Медиасет». То есть председатель Совета министров Италии назначил на должности в общественном телевидении своих бывших сотрудников.
Это было мнение одного из менеджеров итальянской государственной радиотелевизионной компании «Рай» Фабрицио Биамонте. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Италия.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве умер известный театральный режиссер, народный артист России Петр Фоменко. Ему было 80 лет. В Центр «Бизнес против коррупции» поступило обращение с главой ЮКОСа Михаила Ходорковского о проведении экспертизы приговора по второму делу в отношении предпринимателя. Басманный суд Москвы перенес на 29 августа рассмотрение жалобы оппозиционера Алексея Навального на возобновление уголовного дела о причинении им ущерба госкомпании «Кировлес». Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ливия. Власть перешла к парламенту.
Комментарии экспертов.
Певица Мадонна как гражданская активистка.
Право автора.
Илья Мильштейн. Галашки. И немножко нервно.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Выпуск подготовил Иван Трефилов.
Инфляция в России за период с 31 июля по 6 августа составила 0,1%, а с начала года 4,6%. Для сравнения, в минувшем году за первую неделю августа потребительские цены не изменились, а с начала года темпы их роста составили 5%. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом в текущем году инфляция в России составит от 5 до 6% против 6,1% годом ранее. Государственный внутренний долг России в июле увеличился примерно на 2% до 3 триллионов 875 миллиардов рублей. По текущему обменному курсу это более 122 миллиардов долларов. В целом за 7 первых месяцев года объем этой задолженности государства вырос на 9,2%. В России к 7 августа было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, чуть более 37 миллионов тонн зерна, на 4% меньше, чем на такую же дату годом ранее, сообщило Министерство сельского хозяйства. Средняя урожайность зерновых в текущем году пока на 28% ниже прошлогоднего показателя и составляет менее 22 центнеров с гектара. Согласно действующему прогнозу министерства, валовой урожай зерна в текущем году составит от 80 до 85 миллионов тонн. Однако его представители уже заявляли, что эта оценка может быть понижена. Объем промышленного производства в Германии, крупнейшей экономике Европы и четвертой в мире, сократился в июне на 0,9% к уровню предыдущего месяца, говорится в материалах Министерства экономики и технологий страны. В годовом исчислении, то есть к уровню такого же месяца прошлого года, темпы его падения в июне составили 0,3%. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Германии на наивысшем по своей шкале уровне со стабильным прогнозом. Неделю назад такой же рейтинг Германии подтвердило агентство Standard & Poor's. А две недели назад еще одно из трех ведущих международных рейтинговых агентств, Moody's, сохранив свой рейтинг Германии на наивысшем уровне, тем не менее ухудшило прогноз по нему со стабильного до негативного, что означает возможность снижения в будущем и самого рейтинга страны. Курс доллара на сегодня 31 рубль 69 копеек, на 3 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 22 копейки, по сравнению со средой он подешевел на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 23 цента.
Выпуск новостей экономики подготовил обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. Теперь в программе «Свобода в полдень» новости культуры. «Тени отца» — так называется новый роман петербургского писателя Александра Мелехова, вышедший в издательстве «Лимбус Пресс» в серии «Инсталляция вкуса». С автором романа беседует Татьяна Вольская.
Конечно, видя такое название, невозможно не спросить автора, что это, уж не новый ли вариант Гамлета?
Сюжет действительно немножко гамлетовский. Мой роман «Исповедь еврея» — там такой персонаж — отец. Главный герой, ну, мой примерно ровесник, рожден после войны, то есть с судьбой относительно благополучной, и все равно раздражен, обижен, взвинчен. И рядом его отец, который прошел и погромы, и гражданскую войну, и отсидел, как положено, на Воркуте, всем довольный, учитель, любимец всей братьи на территории, равной трем Франциям. где-то в северном Казахстане. Вот такой контраст. И вот проходит время, и мы вступаем в другую часть дилогии, где герой сам входит в возраст отца, и вдруг ему является тень отца и говорит, что «сынок, отомсти моему убийце». «Как убийца, ты же умер в своей постели, умерло мое тело. А умер я тогда, когда я отказался от своего предназначения. Когда меня в 36-м году арестовали, я понял, что я букашка. Я понял, что со мной могут сделать все, что угодно. До этого я мечтал быть великим человеком, творить историю своими делами. Мечтал, чтобы меня помнили через 200 лет. И вот эта моя маска всеобщего любимца, кроткого, ни на что не претендующего, всем довольная, все это было притворство. Я попал в ад». А что такое ад? Никаких там сковородок нет, просто сидишь и вспоминаешь все, от чего ты отворачивался.
Все, чего ты не сделал, да?
Все, чего не сделал, и главное, солгал себе. Все утешительная ложь, все розовые очки с тебя снимаются, и ты видишь все во всей наготе, но исправить уже ничего не можешь. И теперь я всеми забыт. Он говорит, как забыт, сын? Ученики тебя помнят, чуть ли не досками мемориальные висит. Он говорит, помнят не меня, а помнят маску, которую я носил. Так вот, найди моего убийцу, следователя, который вел мое дело, и сотри память о нем.
В общем, Гамлет, действительно, да.
Только убивать некого. Тот следователь сам был расстрелян через 2 года. Вот этот образ отца концентрирует, мне кажется, трагедию целого поколения. А главная трагедия – это изгнание из истории. Люди хотели оставить след по себе и не оставили. Это центральная тема и этого романа, и вообще, может быть, вот всех книг, которые я в последнее время пишу.
Ну и как развивается дальше этот роман, когда герой получает вот этот наказ от тени отца?
Ну, потом герой постепенно начинает понимать, что мстить некому. Нужно ли брать на себя роль судьи? И кто ты такой? Отец всю жизнь говорил ему, что он ни на кого не обижается, никому мстить не хочет, мести конца не будет, что все попали в одну мясорубку, но не исключено, что кто-то повел себя более подло, потому что имел возможность сделать эту подлость, а кто-то оказался чист только потому, что его убили раньше, чем он успел что-то сделать. Не судим, да не судимы будете. Вот при жизни у отца была такая позиция. И герой думает, что почему же вот выводы, к которым он пришел в аду, более правильны, чем те выводы, к которым он пришел при жизни. Почему показания, добытые под адской пыткой, заслуживают большего уважения, чем вся жизнь? И приходит к выводу, что мстить не надо. Но колеблется и чувствует себя то предателем, то, наоборот, исполнителем истинной воли отца. И в завершении трилогии, которая только что вышла в журнале «Новый мир» во 2-м и 3-м номере «И нет им воздаяния», он пытается все-таки начать мстить. Но это уже отдельная книга.
Какой смысл все-таки будет иметь эта месть, если она вообще может состояться?
Отец, который вышел из ада, говорит сыну, месть сладостна сама по себе. Это очень жестоко, но я думаю, это правда. По крайней мере, в нашей культуре существует 2 одинаково авторитетных закона. Христос говорил, что нужно прощать. Весь остальной мир говорит, что нужно мстить. Пусть каждый решает сам.
О своем романе «Тень отца» говорил писатель Александр Мелехов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении программы «Свобода в полдень» новости 30-х Олимпийских игр, которые проходят в Лондоне. Россия занимает 5-е место в неофициальном командном зачете. Подробности обозревателя спорта Алексея Кузнецова.
На Олимпиаде в Лондоне 8 августа российские спортсмены завоевали 4 медали. 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые. Наталья Антюх ожидаемо стала олимпийской чемпионкой в беге на 400 метров с барьерами. Елена Соколова получила серебряную медаль в прыжках в длину. Любовь Волосова завоевала бронзовую медаль в женской борьбе. Алексей Денисенко стал 3-м в тхэквондо. 3 золотые медали завоевали легкоатлеты США Эйсон Феликс, Ариш Мерит и Бритни Рис. Золотые медали получила и женская команда США по пляжному волейболу. Кэрри Уош и Мисти Мэй Тренер стали 3-кратными олимпийскими чемпионками, и в ближайшем будущем не видно, кто мог их обойти по этому великолепному достижению. У сборной Китая 2 золотые медали. Вчера Ву Цзинью стала 2-кратной олимпийской чемпионкой, победив в состязаниях по тхэквондо. А сборная Китая выиграла мужской командный турнир по настольному теннису. 2 золотые медали вчера завоевали гребцы из Венгрии. Еще 2 японские спортсменки Качори Ичо и Хитоми Абара в женской борьбе. Вчера же олимпийскими чемпионками стали испанский мастер тхэквондо Хэ Израиль, Гонсалес Бонилье, грибцы Эрик Вейерфлассен из Норвегии, Себастьян Брендер из Германии, конники из Швейцарии Стив Гюрда и яхтсмены из Австралии. Вот такова полная картина дня. Сборная Китая лидирует в неофициальном командном зачете после 12-го дня состязаний. У нее 36 золотых, 22 серебряные и 19 бронзовых медалей. У команды США 34 бронзовые награды, 22 серебряные и 34 золотые, конечно, награды, 22 серебряные и 25 бронзовых. Спортсмены Великобритании идут на третьем месте, 22 золотые и по 13 серебряных и бронзовых медалей. Сборная России, как уже было сказано, на пятом месте, 11 золотых, 19 серебряных и 22 бронзовые награды. Олимпийскими чемпионами становились спортсмены 40 стран. Всего на пьедестал почета поднимаются представители 72 государств. Вчера же отмечу, сборная России по баскетболу мужская выиграла в четвертьфинале у команды Литвы, вышла в полуфинал. Такого же успеха добилась и мужская сборная по волейболу российская. Она в четвертьфинале победила команду Польши. Из сегодняшних медальных планов, а сегодня будет разыграно 23 комплекта наград, все надежды сборной России связаны, пожалуй, с Марией Абакумовой, метательницей копья. Она чемпионка мира, и она может определенно рассчитывать на золотую медаль в своей дисциплине. Сегодня разыгрывается медаль в женском метании копья. Кроме того, будут состязаться десятиборцы. Второй заключительный день программы. После первого дня здесь россиянин Сергей Свиридов занимает 7 место. Пройдут также финалы на 200 и 800 метров у мужчин. И также у мужчин будут состязания в тройном прыжке. Здесь выступает Люкман Адамс из России. Кроме того, сегодня в вольной борьбе продолжатся соревнования среди женщин. Вот, будут соревноваться две россиянки Валерия Жолобова и Наталья Воробьева. И сегодня же пройдут соревнования на открытой воде.
Об очередном дне Олимпиады рассказал Алексей Кузнецов. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Инквизиция на марше. Почему ситуацию в России все чаще сравнивают со средневековьем? О главных политических событиях в прямом эфире главный редактор еженедельника «Собеседник» Юрий Пилипенко. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в 13.07, а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Валерий Придаков и ведущая Динара Седикова. Оставайтесь на волнах «Свободы».
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы отчаянно кричали в наших панк-концертах, как могли и как умели, о беззакониях начальных властей.
Процесс имеет статус так называемого процесса. И я вас не боюсь.
Мы, депутаты всех фракций немецкого Бундестага, обеспокоены...
Во время спецоперации на западе района Гута удалось ликвидировать
российские... Обострение белорусско-шведских отношений усилились после того...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.